Итак, первый, кто заговорил о мотивации, это мой любимый Артур Шопенгауэр. Я его прочитал 30 лет назад и до сих пор, кстати, ни в чем не разочаровался. Прежде чем говорить о мотивации, он приводил притчу, которая называется «Буриданов осел». Сейчас ее просто напомню. Шел осел по пустыне, и он оказался на одинаковом расстоянии между сеном, то есть сено было, допустим, слева, а справа была вода. Расстояния были абсолютно одинаковые. И его мотивы, то есть его желание попить и желание поесть, тоже оказались одинаковы. Поэтому он не смог тронуться с места и помер. Термин «мотив» Шопенгауэр определил как то, что нас побуждает к определенному действию. Или как то, что нас подталкивает к определенному действию. И тот мотив, который сильнее, тот и задает направление. Грубо говоря, если бы осел сильнее хотел бы попить воды, он бы, конечно, пошел бы пить воду. Поэтому, конечно, придумали такой тост. Знаете, не будем как ослы, сначала выпьем, а потом закусим. В советской психологии деятельности термин «мотив» определяется по Леонтьеву как опредмеченная потребность. Сейчас объясню это попроще. То есть мотив без цели не существует. У мотива всегда есть цель, всегда есть предмет. К примеру, есть нужда, да, человек хочет пить. Это еще не мотив. Но когда его нужда опредмечена, вот он говорит, я хочу, к примеру, чай, хочу там пиво или хочу кока-колу, вот тогда это является уже мотивом, когда есть уже какая-то направленность к предмету. У мотива всегда есть цель, всегда есть предмет. Но сейчас, конечно же, вы меня спросите, подождите. С одной стороны, мотив – это то, что побуждает к определенному действию. И вы сказали только что, что мотив – это опредмеченная потребность. И давайте рассмотрим это на конкретном примере. Идет молодой парень по улице, и впереди симпатичная девушка. У него есть мотив, да, подойти к ней и познакомиться. Но почему-то не происходит никакого дальнейшего движения. А не происходит это потому, что сама мотивация состоит из множества мотивов. И берет вверх тот мотив, который сильнее. Помимо его желания с ней познакомиться, у него может присутствовать такой мотив, как страх избегания неудачи. Я дальше буду говорить, что существует мотивация достижения, мотивация избегания. И почему он не сдвигается с места, как тот осел? Да, мотив есть познакомиться, но мотив страха может быть сильнее или одинаков. И тогда его просто парализует, и он будет стоять на одном месте. Никуда он не пойдет. Поэтому мотив есть, но не факт, что произойдет конкретная мотивация. То есть движение в данном направлении. Поскольку данная возможная мотивация просто перекрывается мотивом страха. Человек, допустим, имеет зависимую самооценку, и он испытывает страх отказа. И этот страх отказа просто может быть сильнее. И поэтому не происходит никакого дальнейшего знакомства. Итак, на данном этапе мы выяснили, что мотив не всегда перейдет в мотивацию, то есть в движение, направленное по достижению определенного предмета, определенной цели. Ну, к примеру, да, человек говорит, я хочу много денег. Ну, это же понятно, что это не мотивация, это просто желание. Он сказал, да, я хочу деньги, ну и лег поспать. То есть его мотив поспать намного сильнее, чем желание, да, чем стремление заработать деньги. Поэтому, конечно, мотивация это назвать никак нельзя. И, кстати, я перед тем, как сделать данный видеоролик, всегда пересматриваю все статьи, пересматриваю большинство видео самых популярных на YouTube, и я заметил всего лишь вот одну мотивацию на спорт. Ну, то есть, грубо говоря, стоит какой-то культурист и говорит, ребята, вот вы знаете, я пошел заниматься спортом, давайте занимайтесь спортом, теперь у меня жена красавица, и у меня теперь хорошая машина, и все у меня хорошо. Поэтому все в Автодор. Гип-гип, ура!
Покупайте лотерейные билеты Автодора! Все в Автодор! Улучшайте дороги! Мерси за прием! Гиб-гиб, ура!
Что я могу вам сказать? Я абсолютно не против спорта. И самое главное, что, конечно, в спорт он очень хорошо мобилизирует человека. Что хорошо в спорте, то, что действительно закаляет волевые усилия. Спорт развивает волю человека. И спорт все-таки заставляет человека быть более организованным. Но далеко не факт, что если вы будете заниматься спортом, то вы добьетесь обалденного успеха в жизни. То есть у вас будет хорошая машина, и красавица жена, и успешный бизнес. Понятно, это лучше, чем употреблять алкоголь, но поверьте, это далеко не факт. Из данных видеороликов я ничего полезного, честно, не вижу. Я вижу один выпендреж со стороны, да, данного культуриста. И что самое главное, вы поймите, что вас смотрит молодой парень. У него, допустим, есть девушка, которая его бросила. И то, что он пойдет заниматься спортом, ну не факт, правильно, что девушка к нему вернется. Или действительно у него проблемы с работой. Не факт, что у него появится хорошая работа, если он будет заниматься спортом. Дело в том, что я вижу свою статистику просмотров по YouTube, и мои подписчики это люди от 28 лет и до 50. Поэтому понятно, я же не скажу, что... Ребята, все в спортзал срочно, и это решит все ваши проблемы. Возможно, это переключит вас от ваших проблем на какое-то время, но, к сожалению, проблем ваших спорт не решит. Это, конечно же, хорошо. И, кстати, читал статью, что канадские ученые подтвердили то, что один стакан вина, то есть бокал вина, да, возможно, красного, понятно, не крепленного, сухого вина, приравнивается к одному часу занятия в спортзале. Поэтому думайте сами, решайте сами. Но дело в том, что, конечно, сложно остановиться очень многим на одном бокале красного вина в день. Конечно же, все хорошо в меру. Но я думаю о том, что чувствует молодой парень, когда смотрит данные видеоролики с этими качками. Скорее всего, он просто чувствует свою ущербность. Вот человек молодец, всего добился, а я вот... Собственно, никто. Я до сих пор живу с мамой, живу, допустим, с родителями, и девушки у меня нет. И на работу толковую я устроиться не могу. Поэтому, конечно же, нужно заниматься не ходить на тренинги личностного роста, а заниматься профессиональным становлением личности. Вот тогда, конечно же, у вас будут деньги. И по ходу, конечно же, можно ходить в спортклуб. Я абсолютно ничего против не имею. Я сам каждый день посещаю бассейн и спортзал. Но я ж вас к этому не призываю. И дело в том, что, к сожалению, очень многие ребята видят совершенно обратно. Есть здоровые культуристы, да, абсолютно накачанные, да, и ездят на троллейбусе. И абсолютно без женщин, по факту. А они видят наоборот, что идет какой-то дядька, точнее не идет, а выходит с хорошей дорогой иномарки, с таким животиком, и с ним довольно симпатичная девушка. Поэтому, конечно же, все-таки деньги имеют определенное значение в жизни. Поэтому мы и будем с вами говорить, и данный видеоролик называется «Мотивация на деньги». Итак, лично мое определение. Мотивация – это внутреннее чувство напряжения, которая толкает, заставляет встать, скажем, с постели, с кровати человека в сторону снятия данного состояния, снять напряжение. И в основе мотивации находится нужда. Когда нужда достигает определенной своей силы, когда нужда становится необходимостью, вот тогда начинается мотивация. Мотивация – это уже движение в сторону определенного предмета. Давайте на конкретном примере. У нас у всех есть физиологические потребности. Скажем так, сходить по нужде. Потребность есть, но необходимости в данном действии, например, в данную минуту нет, поскольку нет нужды. Вот поэтому и говорят «сходить по нужде». И когда нужда набирает определенную силу, создается определенное напряжение. И вот тогда происходит мотивация. Когда человек уже говорит, все, я не могу терпеть. И тогда мы уже стремимся, да, как-то снять данное напряжение. Если сильно прижмет, то уже побежите, извините, под ближайшее дерево. Здесь все зависит от силы нужды, которая создает определенное напряжение. Возьмем другой пример. Человек, который курит сигареты, он испытывает потребность в никотине. Но, возможно, в данный момент он, конечно же, не курит, потому что его потребность до сих пор не активизирована. Например, он покурил 10 минут назад. Но пройдет 2 часа, его уровень никотина в крови упадет на 50%, и он уже будет вынужден бежать за сигаретами, если сигареты закончились, конечно, у него дома, но за очередной дозой. Поэтому, конечно, это уже называется зависимостью. То есть человек зависим. Напомню, что говорил Шопенгауэр, что каждое наше действие происходит по необходимости. Поэтому, когда наша нужда становится необходимостью, вот тогда уже происходит мотивация, то есть движение к определенной цели, к предмету нашей нужды. Итак, мотивация начинается с внутренней необходимости снять определенное напряжение. Мотивация всегда основана на внутренних нуждах и потребностях самого человека. А извне вам только могут показать, как снять определенное напряжение. Я вам сейчас приведу пример конкретной мотивации из моей практики. Осенью я делал ремонт своей новой квартиры. И мне привезли 60 мешков цемента из Копицентра. Ну и вдобавок еще плитки. Плитки было очень много. Я спрашиваю ребят, сколько будет стоить поднять ко мне наверх эти все причиндалы, эти все мешки. Ну и я смотрю, у людей глаза пустые. Ну мы обычно этим не занимаемся. Ну где-то от 1000 гривен. И как-то так вяло, знаете, неуверенно. И тут проходят два замотивированные, специально обученных человека. Ну это я шучу. Специально обученные — это просто я вижу алкоголика. И я вижу их предмет нужды. Я им предлагаю: ребята, хотите выпить? Ребята сразу активизировались. Они спрашивают, а что нужно сделать? Я говорю, вот это вот все, что вы видите, нужно поднять ко мне домой. Они задумывались. Я говорю: ребята, две бутылки водки и пачка сигарет. За 20 минут, поверьте, все у меня уже было наверху. Вот конкретный пример мотивации. Но на самом деле не я их замотивировал. Они до меня были мотивированы своей нуждой, которая уже переросла в необходимость. Это я говорю про алкоголизм. И обратите внимание, что на самом деле мотивирует реально достижимая по времени цель. То есть, если бы я им сказал, что, ребята, вы меня сейчас заносите, а я бы с вами рассчитался бы через неделю, тогда их мотивация, конечно же, погасла. Поэтому я четко предложил им их конкретный предмет нужды. И хороший мотиватор, да, тот человек, который может замотивировать людей, он всего лишь предлагает им их предмет нужды. А в предыдущем примере, когда я рассказывал, почему парень не может подойти к девушке, да поверьте, если бы он понимал бы, что эта цель реально достижима, да, ему по зубам, а то так получается, око видит, да, зуб не мёд. Вот если бы он реально понимал, что это в его силах, это реально достижимо, то поверьте, он уже был бы с ней знаком. И уже они бы с ней встречались. Но он не уверен в своих силах. Дальше я расскажу, что существует мотивация избыточная и существует мотивация недостаточная. Но об этом чуть дальше. На что я хочу обратить ваше внимание. Я когда-то рассказывал про постановку целей по SMART. То есть цель должна быть предметна и, самое главное, цель должна быть реально достижима по времени. То есть когда человек понимает, что это в его силах, то мотивация повышается. В психологии существует такой закон, который называется Еркса-Додсона. Суть его в чем? Испытуемым предлагали слишком легкие задания, и за это им платили деньги. И чем больше платили денег, то, естественно, мотивация повышалась. Но по мере увеличения сложности задач, когда люди уже переставали справляться с поставленными целями, то их мотивация просто падала. Поэтому в психологии существует такое понятие, как оптимум мотивации. То есть мотивация повышается, когда цель реально достижима. И падает, когда цель отдаляется. То есть, если бы я сказал, ребята, вы знаете, я с вами рассчитаюсь через неделю, то их мотивация, конечно же, потухла. И они сказали, Сереженька, заноси-ка эти мешочки сам, потому что нам нужно выпить уже здесь и сейчас. И поверьте, что мотивация всегда подбирается индивидуально для каждого отдельного человека. Я часто слышу от людей такую фразу, что, вы знаете, самая главная мотивация – это деньги. Но я вам скажу, что деньгами можно запросто и демотивировать людей. Давайте расскажу короткую историю. Жил один старый еврей. И у него под окном играли дети в футбол. И, конечно, ему это не нравилось, потому что они очень сильно шумели. Он, конечно, на них кричал, но ничего у него не получалось. Дети и дальше продолжали играть. И к нему приходит его какой-то старый друг и говорит, послушай, а давай-ка ты начни им платить деньги. Он говорит, как это? За то, что они играют? Да. И он ему предложил, как поступить. В первый день, когда дети поиграли, он заплатил им по 10 рублей. Сказал, ребята, как вы классно играете, мне очень нравится. Приходите играть каждый день, я вас буду ждать обязательно каждый день. И детки, конечно, очень обрадовались. Так он продолжал им еще платить пару дней. Детки привыкли, они были очень довольны. Потом через пару дней он им стал платить меньше. И со временем, к концу недели, он им совсем перестал платить. Поэтому детки просто перестали играть и просто ушли на другое место. Вот как с помощью денег можно демотивировать людей. Я родился в Советском Союзе. И кто помнит, в Советском Союзе везде, во всем был дефицит. Мы стояли в очереди за мясом с костями, стояли в очередях за туалетной бумагой, за стиральным порошком. Чтобы купить телевизор, нужно было, конечно же, записаться, купить там стенку. Раньше это так было модно. Но самое главное, почему мы не обращали внимания на вот этот дефицит? Потому что наше внимание было переключено на такое выражение, как «лишь бы не было войны». Я хорошо помню, как в школе везде висели плакаты с ядерным взрывом, и мы думали, куда бежать в случае опасности, какое ближайшее метро. Ну, вот так вот мы и все росли. Но самое главное, что наш акцент внимания был смещен на какую-то якобы угрозу. Поэтому мы все терпели. И вот тут обратите внимание, что цель государства и, опять же, религии, которая работает совместно с государством, это повысить ваш порог терпимости. Ну, точнее, уже наш. Ну, понятно, что вот эта вся программа, да, она еще передается с родителями, да. Вот нужно на всем экономить. Понимаете? Вот это, конечно, очень главное сейчас понять, что цель государства – это повысить ваш порог терпимости. И опять же, чтобы не было войны. Можно все стерпеть.
Мы согласны жрать помои, мы согласны пить мочу. Мы согласны лизать жопу пидорасу стукачу. Мы согласны жить в общагах, нам не надо ни хрена. И любой мы жизни рады, только б не пришла война. Народу наплевать.
То есть реальная мотивация имеет свой порог терпимости. Вот это ключевое слово. К примеру, если кто-то может жить, ну точнее существовать на 300 долларов, то и он будет жить на эту сумму. Он абсолютно не будет мотивирован. Поскольку я говорил, что у мотивации всегда есть напряжение. Мы когда-то после школы, прошло где-то 5 лет, и мы встречаем своего товарища. И он уже стал миллионером, долларовым миллионером, не купонным. Тогда были купоны, по-моему. И мой друг его спрашивает, Паша, как так получилось? Ты все-таки же с бедной семьи, никаких предпосылок у тебя не было стать очень богатым. И вы знаете, что он ему ответил? Он его спросил: «Слушай, а ты можешь жить на $300?» Он ему отвечает: «Ну, конечно, да, это вполне нормальные деньги. А я не могу жить на эти деньги». Понимаете? Вот вам порог терпимости. И вот поэтому мой ролик называется «Мотивация на деньги». Мотивация на деньги определяется порогом терпимости. Но почему я до этого все вел? Потому что мне нужно было дать четкое определение термину «мотивация».